ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय Шримад Бхагавад-гита, как она есть, глава 6, Дхьяна-йога, текст 19. Ятха-дипа-ни-ватас-то,
Ятха-дипа-ни-ватас-то, Ятха-дипа-ни-ватас-то,
Ненгате-сапа-масмрита,
Ненгате-сапа-масмрита,
Ненгате сопамасмрита,
Ненгате сопамасмрита,
Йогино ята читася,
Йогино ята читася,
Йогино ята читася,
Йогино ята читася,
Юнджата йога матмана,
Юнджата йога матмана,
Юнджата йога матмана,
Юнджата йога матмана.
Ятха-дипа-ни-ватас-то,
Ятха-дипа-ни-ватас-то,
Ненгате-сопа-масмрита,
Ненгате-сопа-масмрита,
Йогино-ята-читася,
Йогино-ята-читася,
Юнджата-йога-матмана,
Юнджата-йога-матмана.
Ятха,
Ятха,
как? Дипа, лампа,
ниватастха,
безветренном месте, на,
не,
ингате,
мерцает,
са,
это,
упама,
сравнение,
смрита,
рассматривается,
йогина,
йога,
ята читася, чей ум контролируется. Юнджата,
постоянно занят,
йогам,
медитацией,
атмана,
о
трансцендентальности.
Перевод
стиха. Как светильник не мерцает в безветренном месте, так и трансценденталист, обуздавший свой ум, всегда остается спокоен, устремив свой внутренний взор на духовную сущность. Комментарий Шрилы Прабхупады. Человек, поистине пребывающий в сознании Кришны, всегда находящийся на трансцендентальном уровне, постоянно размышляющий о своем обожаемом Господе, всегда непоколебим, как пламя светильника безветрия. Яттадипа ниватасто нянга тесо памасмрита йогино ятачитася юнджато йога матмана. Как светильник не мерцает в безветренном месте, так и трансценденталист, обуздавший свой ум, всегда остается спокоен, устремив свой внутренний взор на духовную сущность. Практический комментарий Шрилы Прабхупады не отличается от стиха. В стихе 3 строчки, в комментарии 4. Смысл тот же самый, Прабхупад повторяет, он только заменяет несколько терминов, объясняет несколько терминов. Йог, трансценденталист здесь, Прабхупада объясняет, пребывающий в сознании Кришны, находящийся на трансцендентальном уровне, всегда находящийся. Это синонимы, но разница в том, что не все трансценденталисты всегда находятся в трансцендентальном сознании. Довольно сложно закрепиться на том уровне, остаться там. Душа по природе активна, и когда человек достигает имперсонального брахмана, осознания имперсонального аспекта, он ощущает свое тождество с духом, осознает свою вечность, нетленность. Но при этом он не может совершать деятельность в том состоянии. Это некое растворенное состояние. Это что-то наподобие того, когда человек уединяется, в какое-то уединенное место уходит, чтобы уйти от беспокойств этого мира. Иногда он перегружается эмоциями, проблемами, неудачами и есть склонность к уединению в этом случае. Он хочет немножко забыть обо всем этом. И обычно помогает какой-то красивый ландшафт, может быть, куда-то в горы, там очень спокойно, повыше. Или уходит куда-то в лес, наедине со стихиями, начинает дышать воздухом, думать, как чисто, как хорошо. Солнечный свет, пространство, какие-то пики возвышаются, и он уравновешивается. Как бы становится частью этого состояния природы, как бы сливается с ней. И, безусловно, это дает ему какое-то особое чувство этого трансцендентального, оторванного от этих беспокойств, двойственности, плохого, хорошего, оценок. Чистое, грязное, дорогое, дешевое, высокое, низкое, сильное, слабое, хитрое, умное и так далее. Столько оценок. И так, персональный аспект означает нет этих оценок, ниргуна. Очень спокойно. Как бы единство природы мы видим. И там нельзя называть кого-то низким, кого-то высоким. Птицы, звери, деревья, воздух. Все на своем месте. И человек созерцает эту природу, эту гармонию. И этот мир устанавливается внутри него. Обретает некоторое ощущение счастья, покоя, мир. Известно, что природные стихии не действуют так благотворно. Попадает просто пространство, солнце и вода. И человек оздоравливается. Поэтому люди едут на курорт. Курорт – это есть пространство, воздух, вода. Это курорт называется людей. И восстанавливают силы. Но затем, долго ли можно остаться в таком состоянии? Затем возникает желание поделиться с кем-то этим состоянием покоя, счастья, умиротворения, откровениями какими-то. Необходим себе подобный, чтобы поделиться с ним, обмениваться этими чувствами, эмоциями. Кому-то нужно рассказать об этом. Нужна какая-то личность, душа активна. И она ищет себе подобные живые существа. Потому что взаимоотношения возможны только с себе подобными. Полные взаимоотношения. Итак, люди стремятся в человеческое общество. Каждый вид жизни находится в своей группе, имеет близкие интимные отношения в своей группе вида. И если трансценденталист, поднимаясь на трансцендентный уровень, не обретает трансцендентное тело подобно Кришне, он не может найти взаимоотношений. Необходимо тело, форма, органы чувств. Они созданы для взаимообмена. Мы видим, что есть два набора чувств у человека. Один набор чувств называется гьянендрия, другой – кармендрия. Гьянендрия – это пять чувств для приобретения знания. Они получают информацию – зрение, обоняние, слух, вкус, осязание. Это гьянендрия. Я знаю мир благодаря этим чувствам. С помощью этих чувств я воспринимаю мир внутрь ума. И вот мир такой, как я его вижу, слышу, обоняю, осязаю и думаю о нем. Так, это орган восприятия, гьянендрия. Таким я его знаю. И кармендрия. Карма означает деятельность, индрия не чувство. Кармендрия – деятельные органы чувств. Гьянендрия, гьяна – знания, индрия не чувство. Они дают знания. Кармендрия – они начинают работать, действовать в соответствии с этим знанием. Когда я вижу какой-то объект, который привлекает меня и нужен мне, для этого необходимы ноги, чтобы подойти к нему, к этому объекту, достичь его. Руки, чтобы схватить этот предмет. Так, руки выполняют хватательные функции, ноги – двигательный аппарат. Для исполнения желаний – это другая группа уже чувств, то есть все тело состоит из органов чувств, но разные функции. Ноги – это тоже органы чувств, они реагируют на желания человека. Как он думает, так он и ходит. Говорится, дурная голова ногам покою не дает, да? Как он думает, так он и ходит. И он что-то берет. Однако, то, что он хочет взять, не всегда принадлежит ему. Есть другие живые существа, наделенные руками и ногами тоже. Кто-то уже может держать этот предмет у себя в руках. Поэтому есть речь. Язык, как речь. Не как вкус, как речь идет, двойные функции. Можно убедить, поддержать этот предмет. Язык. Дети так делают. Если ребенку нравится какой-то предмет, то он сразу подойдет и будет брать, даже на чьих-то руках. Ребенок не будет различать эти моменты. Ноги идут, автоматически глаз видит, ноги идут, руки протягиваются и берут. Если это крепко держится в руках, что происходит? Язык, речь, орган такой, простой речь, отдай мое. Они спорят, они говорят. И тот, кто громче говорит, тот выигрывает. Язык, руки, ноги взаимодействуют, сотрудничают. Еще есть анус и гениталии, они тоже деятельные, активные органы чувств, у них есть свои функции. Об этом говорить не будем, углубляться в эту сторону, нет необходимости. Это понятная элементарность. И все это связано с наслаждением живых существ. Так они наслаждаются этими 10 органами чувств. Итак, почему делятся на 2 группы? Потому что с помощью одной группы чувств я влияю на мир. Я могу его менять с помощью рук и ног, органа речи. И что интересно, посмотрите вокруг, город Москва. Это создано руками, ногами и языком человека. И это называется кармендрия. Вот они, эти органы чувств. Все это создано вот этими органами чувств человеческими. То есть так мы взаимодействуем с миром. Мы меняем его, созидаем его. Почему? Потому что видим, воспринимаем и каким-то образом думаем о нем. И ум, отметьте, ум находится в центре этих двух этих наборов чувств, в центре. Ум воспринимающий и ум отвечающий одновременно. В двойственности. Он должен воспринять, обдумать и принять решение совместно с разумом. Это внутренние элементы, тонкие элементы материального тела. А действуют просто чувства. Глаза двигаются, мы видим. Язык разговаривает, вибрирует. Руки, ноги всегда тоже в движении, жестикулируют, как-то не доказывают. И даже есть психологи, которые знают, как определить характер человека по жестам. Если он размахивает руками, значит он... Что я забыл? Что там? Как? Холерик. Это какие-то старые категории, я помню, я изучал это когда-то. То есть очень точно можно объяснить характер человека по его жестам, по его мимике. То есть как глаза, скажем, я какой-то видел фильм, называется «Животное под названием человек». Кто-то видел? Документальный фильм о человеке. Никто не видел? Я не знаю, где его, кто-то мне показал из преданных. Документальный фильм, научный, изучается человек. И там интересные съемки, потому что воров показывают. Воров на допросах. Любопытно, чрезвычайно. Для психологов это материал потрясающий. И там известно, что этот человек своровал, все, есть улики, есть свидетели, все это известно. Но человек не знает, это еще не доказано. И вот его допрашивают. Вы это брали? Нет. И вот такое движение глаз. Закрывает глаза и как бы прячется, глаза прячет. И там психолог объясняет, вот почему такая реакция, вот глаза он будет прятать, потому что он еще будет. Отвлекать внимание, начнет объяснять какие-то совершенно другие вещи, не связанные с этим поступком, найдет что-то, и он как-то будет действовать. И в этом помогают глаза, руки, какой-то фактор скрытности, и очень становится странный человек, такой очень странный, таинственный, такой, знаете, загадочный, непонятный, непостижимый. Хотя он просто вор. И по своей природе человек очень прост, как ребенок, он хочет и берет. Но дело в том, что когда есть жадность, он знает, не все же мне принадлежит. Нужно взять как-то по-другому. Нужно подумать, как взять. Например, дети. Дети, они располагаются на уровне Анна-Майя, говорится. Анна-Майя – это уровень сознания пищи. Сегодня немножко об этом обсуждали, и выяснилось, что дети, они могут кормиться на природе сами, самостоятельно. Они все это знают. И я вспомнил свое детство. Если я хотел есть, я шел куда-то на чужой огород, или на болото, и находил все, что необходимо, чтобы поесть. Какую-то траву мы выдергивали оттуда, и там такие были белые корешки, мягкие, сочные. И мы их ели, множество ели, ягоду находили. Все мы пробовали на вкус, помню, любую вещь. И оценивали, вот это годится в пищу. Анна Майя. Жевали смолу черную, кто-то делал это? Дети догадываются до этих вещей. Есть такие стручки, знаете, в Средней Азии висят такие стручки коричневые с деревьев, вот такие вот. Ни за что вы их есть не догадаетесь. Но есть одна сладкая вкусная вещь, сверху мне рассказали, вот такая полосочка. Вот ее можно снять и съесть, ребенок знает об этом. Видите, какая наука. Анна Майя называется. осознание пищи. И органы чувств и ум проникают в эти вкусы и оценивают, пользуются ими. Еще в Азии растет такая колючка. К ней невозможно даже приблизить руки, потому что там тонкие, невидимые колючки, их трудно заметить, длинные и очень острые. Прежде чем вы коснетесь листка, вы чувствуете укол. И взять этот листок и вырвать очень сложно. Так вот, дети догадываются. Вырвать его под самый корешок. И там есть такая беленькая часть у корневища. У каждого такого листочка, где скапливается такая капелька смолистого такого вещества, тягучего. Кто-то знает об этом? Это не Азия, потому не знаете, но в Азии все знают об этом. И вы набираете по капельке, и жевательная резинка получается. Дети знают об этом, взрослые не знают. И в детстве, я помню, мы жили на севере Сахалина, это такое место, где не растут, скажем, огурцы и помидоры. Там хорошо растут картошка на севере, например. Клубника едва-едва успевает созреть, это единственное, может быть, лакомство там. И когда чьи-то родители ездят на материк, это материк, значит, остров Сахалина, там материк называется. У нас все на материке было. Все ценности жизни на материке, так мы все слышали, что главное материк, а это остров. Мы жили на острове. Иногда они привозят огурцы оттуда. Для острова огурцы это был дефицит в то время. Сейчас нет, но в то время это было что-то очень такое экзотическое, очень такое ценное. Один запах огурцов чего стоил, с ума сводил детей. И вот родители привозили огурцы, и мы бегали по двору. И какой-то родитель звал: «Эй, иди, там огурец возьми, Сереж». Разрезал пополам, посыпал солью. И ребенок этот, он брал огурец и выходил на улицу с огурцом. Обычно эти дети, они не любят. Это похвастаться, знаете, это Анна Майя. У меня есть что-то особое, я наслаждаюсь. Это уровень Анна Майя. Когда вы демонстрируете богатое угощение, едите, смотрите на других, и какое впечатление это производит. Анна Майя, сознание такое очень простое. Наслаждаться пищей, так можно тоже выделиться. Животным, кстати, это известные эти вещи, эти взаимоотношения. Но Анна Майя не действует так же. Тоже, у кого больше пищи, тот гордится, тот сильнее как бы. И все от него зависят, от пищи. И дети в это время инстинктивно обступают этого ребенка и смотрят. Огурец на него. И он так гордо жует, хрустит и смотрит на всех. Ну что, будем играть там? Какие-то вещи начинают говорить, такие, знаете, интеллектуальные. А все смотрят на огурец, говорят: ну оставь что-нибудь, нет? Дай попробовать. Дай укусить, дай мне на язык. И мы будем друзьями с тобой, гарантирую. Просто на язык дай мне укусить, и все. И мы друзья будем с тобой навечно. Если ребенок эгоистичный, говорит: мне самому мало, не видишь, разве? Хрусь. Анна Майя, этот язык силен. Но более взрослый понимает, дружба расстроится, надо дать укусить. И тот пытается больше, тот оттягивает меньше. Это психология известна. И так, кто быстрее? Оп, о, пол огурца откусил и так далее. Такие расстройства, такие игры были у нас. Конфеты, то же самое, если кто-то выносил, чтобы мы все сразу вступали, смотрели. Мы знали, что надо взять, но это не мое. Значит, мы говорим: дай укусить. А то я тебя потом тоже не дам укусить. Мы убеждали, мы применяли речь. Это очень просто. Но в жизни людей, взрослых, это происходит сложнее, интеллектуальнее. Как взять так, чтобы вас ни в чем не заподозрили? Тут нужен большой разум. Как стать вором, чтобы никто об этом не знал? Ну, можно так назвать. Но это Анна Майя. Это просто глаза не видят, ум он желает, руки, ноги действуют, орган речи работает, но все к тому, чтобы просто взять и положить в рот в конечном итоге. Всему, все это сводится. И деньги, и жилье, и все необходимое сводится просто к тому, чтобы брать и ложить в рот. Брать и ложить в рот. Такая сложная цивилизация называется. Да. Анна Майя. Здесь есть 5 органов чувств воспринимающих, 5 действующих, и в центре ум. Ум, он в центре этого всего. Поэтому он управляет как одной группой чувств, так и другой группой чувств. Поэтому йоги имеют дело именно с ним, с умом. Итак, ум необходимо уравновесить. Смотрите, 10 побуждений вокруг него, как минимум. Очень сложно принимать решения, когда органы чувств одинаково сильны и настаивают на своем. Подают сигналы. Там объект, тут объект, в другом одни объекты, чувств. И, естественно, когда человек приходит в какой-то большой город, скажем, если он первый раз видит крупный город, что? Какие мысли у него? Он видит это разнообразие, так много объектов, чувств. Что у него возникает? Какое-то желание? пойти в какое-то место увеселений, посетить какие-то клубы, какие-то кинотеатры, какие-то рестораны, чтобы наконец ощутить этот вкус, принять его. Поэтому города этим привлекают, что много рекламы, множество объектов, много людей разных и зрелища, стадионы, клубы, рестораны и вот такие вещи. Это для этого восприятия, для наслаждения. Интересно то, что когда человек занимает все органы чувств одновременно, это дает ему сильное ощущение праздника, достижения цели. Так чувствует ум. Вы идете на праздник, скажем, в ресторан, и что там? Там должны быть приятные запахи, все должны быть французские духи, там, или одеколон какой-то, или атмосфера должна быть хорошая, приятная. Там красивый интерьер для глаз, там мягкая мебель для осязания, там вкусные блюда для языка, там красивая музыка. Все должно быть организовано таким образом. Иначе это не праздник. Все чувства должны быть удовлетворены. И когда они едят, пьют, смотрят друг на друга, красиво одеты и так далее, запахи приятные. Следующее, что происходит? Осязание, да, они сидят и так далее. Затем какие побуждения? Желудок наполняется, язык ест, слух, да, музыка играет, все это способствует пищеварению. И о чем там поют?
О сексе.
Да, верно, верно, верно. Вот все к этому начинает сводиться. То есть так или иначе этот путь чувств заведет в эту сторону в любом случае. Любое отклонение ума в сторону чувств постепенно приведет к этому желанию. Поэтому там есть танцевальная площадка здесь же. Незнакомые мужчины и женщины, это место встреч. И они смотрят, пока они едят и слушают, они уже смотрят друг на друга. Они заняты уже этим. Это праздник, понимаете, как раз то, что можно. На празднике все можно, это более свободно себя чувствует. Это праздник. Не нужно сковываться, нужно знакомиться, нужно приглашать на танцы. И они начинают приглашать друг друга. Затем они используют руки, берут этот предмет. Или так они его берут, или так как-то они его берут. Когда они уберут, они уже чувствуют, что это значит. Много это значит, большие эмоции, большие переживания в уме, ум, то есть начинает. И они близко смотрят друг на друга, начинают что-то говорить тихо друг другу, какие-то интересные вещи. Другие это слышат и думают, надо тоже успеть пригласить кого-то на танец. Итак. Это ощущение праздника означает, что все органы чувств должны насладиться, включая гениталии тоже. И это уже тайный мотив, потому что обычно это вызывает некоторый стыд в уме обычного человека, некоторая скованность. Поэтому они начинают все культурно. А затем, когда они примут интоксикации, создается все лучше и лучше атмосфера для того, чтобы чувства развязывать больше, 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 больше. И есть специальные такие места. Я думаю, в Москве их немало. Большой город. В Владивостоке мы видели одно место, там здание стоит, красивое здание. Один вход с одной стороны, другой вход с другой стороны в этом здании. Небольшое. Один вход – это католическая церковь. Там витражи, очень прекрасные окна наполовину здания. И шпиль с этой стороны. Это же здание с другой стороны – казино. Видите, какие разные вкусы. Люди заходят и туда, и туда, и туда, и туда. И йога означает, что человек, он учится пользоваться этими органами чувств, 10. Есть побуждающие факторы, побуждающие факторы к деятельности. И для этого нужно овладеть умом, то есть добиться его равновесия. Он должен иметь склонность к какому-то чувству. Идти на компромиссы ни одного чувства, говорится. Если даже одна дверь в здании открыта, вор войдет. Майя войдет. Все двери должны быть закрыты для чувств. Видите, говорится, все двери для чувств должны быть закрыты в этом городе тела. Их всего 9 ворот, 9 отверстий, они закрываются для восприятия чувственного. Йоги делают так. В этой главе описывается этот метод, он довольно искусственный, просто закрыть означает закрыть и все. Прабхупада же комментирует эти стихи, относя их к сознанию Кришны, потому что это также йога, сознание Кришны, но высочайшая йога. Как же все-таки закрепиться? Ведь если просто чувство оторвать от объектов чувств, трудно будет существовать без наслаждения, без деятельности. Мы активны по своей природе. Все наше внутреннее существо активно. Мы хотим использовать чувства. И принцип сознания Кришны заключается в том, чтобы правильно использовать чувства. Это высочайшая йога. Но для этого ум должен быть в равновесии. То есть деятельность не должна возбуждать ум. Здесь приводится пример. Светильник в безветренном месте. Вот светильник – это ум. Очень хороший здесь точный пример Кришна дает. Огонь. Малейшее дуновение, он колеблется, не так ли? Смотрите. Малейшее желание, и он уже начинает колебаться. Он уже начинает искажать реальность. Как гладь озера. Малейшее дуновение, и тут же какие-то волны искажения реальности начинаются. Уже отражает неточно. И также в этом уме эти малейшие движения, желания, чувства, побуждения, размышления, планы, переживания, все это возбуждает поверхность ума и отражается действительность искаженным образом. Как Прабхупада приводил пример, он шли с учениками в Нью-Йорк, высокие небоскребы были впереди, и солнце садилось с другой стороны, был закат. И этот небоскреб, он просто полыхал этим отраженным светом заката. Ученики смотрели, было красиво, грандиозно. Огромный небоскреб весь полыхает на закате, он отражает зеркальными стеклами. Прабхупада тут же указал на это и сказал, говорит, посмотрите, вот так же действует майя, точно так же. Солнце с другой стороны совсем. А мы видим, что блестит здесь. Здесь очень красиво. Но реальность совсем с другой стороны. Также и ум в искаженном виде он путает эту реальность. Есть искаженные вещи. Извращенные, другими словами. Что это такое? Что такое мужчина и женщина? Это отражение Рады и Кришны, на самом деле. Так говорится в шастрах. Почему есть мужчины и женщины? Источник этого разнообразия – духовная природа. Абсолютная истина. В абсолютной истине нет никаких недостатков. Она чиста, говорится. Она абсолютно непогрешима, нерожденна. И так там нет искажений. То есть чистые, чистые восприятия, лишенные жадности, зависти, вожделения. Там нет извращенных представлений наслаждать себя больше, чем других. Нет этого эгоизма. То есть в абсолютной истине все чистая платформа. И здесь же тоже мы видим, что есть это разнообразие, но искаженное. Это мир как бы насилия, эксплуатации, где мужчина эксплуатирует женщину, женщина эксплуатирует мужчину, где черный и белый также эксплуатируют друг друга, где сильный и слабый, сильный всегда эксплуатирует слабого или поедает слабого в этом мире. Это общий закон. Это называется искажением, это нереальность, нереальный мир. Если бы нам предложили, где жить, в мире любви или в мире насилия, мы, конечно, выбрали мир любви. Это и есть наша реальность, в которой мы должны жить. Но, с другой стороны, мы думаем, что это какая-то идиллия. Разве существует такой мир? Были такие философы в средние века, чуть позже, назывались социалисты-утописты. Они предлагали вот такой идеальный мир, как бы они мыслили, что создать мир без насилия, основанный на добродетели. Нужно просто людям сказать об этом и начать такое существование, никого не обманывать и прочее. Они так все это упрощали, как бы сахаджи такая была, упрощение. Сахаджи значит упрощение, простой. То есть они думают, что на материальной платформе можно все это уравнять, все это гармонизировать. Нет, материальная природа создается с другой целью. Для того, чтобы господствовать. То есть те, кто обладает этим желанием господствовать, приходят в материальный мир, приобретают какую-то форму. И все господа создаются неравенство. Сильный, слабый и прочее, чтобы каждый мог господствовать над кем-то. Какие бы мы сильные ни были, кто-то сильнее. Какие бы мы слабые ни были, кто-то слабее нас. Так устроен этот мир. Говорится, даже если пчела залетает в хобот слона, да, она может убить его. Видите, слон такой сильный, а пчела все же она сильнее такого слона. Потому что она такая уже маленькая для него, что он не может ей навредить из-за ее, так сказать, маленькой формы. Также микробы могут проникнуть, создать инфекцию, болезнь, и человек умирает, хотя он сильнее микроба на самом деле. И так все связано таким образом, что над сильным есть сильнее, над слабым есть слабее. И каждый может кого-то эксплуатировать. И каждого эксплуатируют в этом мире. Джива дживаси, джива нам, то есть высшие формы жизни поедают низшие формы жизни. Или эксплуатируют, тот же самый момент. И если мы проанализируем, мы увидим, что это устройство материальной природы изменить невозможно. Невозможно изменить. Можно изменить только сознание. И это возможно в человеческом обществе. О мире животных речи не идет даже. Это мир эксплуатации, это считается нормально, даже безгрешно для них, поскольку они подчиняются природе, общему как бы этому направлению времени. Человеческое существо наделено свободой выбора. Это означает, может выйти из этого цикла отношений в мир любви. Это не идиллия. Это идиллия на материальной платформе. И не найдем ее в материальном мире. Это реальность духовная. То есть, прежде всего, человек должен найти мир внутри себя. К Когда? Когда поток желаний прекратит беспокоить его ум. Поток желаний входит в ум, как река, говорится, и наполняет ум постоянно какими-то новыми желаниями и сожалениями. И две функции. Он что-то желает и о чем-то сожалеет. Он желает то, чего у него нет. Он не может быть обладателем всего. Чего-то нет. И я желаю. И я что-то утрачу, поскольку ничто не вечно. Поэтому я сожалею. Я сожалею о прошлом и желаю в будущем что-то иметь. Поэтому я действую в этом настроении. Сожалея, мой опыт сожалений и мое будущее – это будущее желаний. И так я имею в виду с двумя вещами. Поэтому обычно мы видим, что люди стремятся в будущее, а о прошлом просто сожалеют. То есть стремление в будущем, прошлое. И в настоящий момент он противоречив. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Это жизнь противоречий. Когда в будущем что-то у нас наверху должно быть, высшая цель. В прошлом мы все утратили, все мы сожалеем. А в настоящий момент нам трудно выполнять свои обязанности из-за побуждения чувств. Сколько проблем, посмотрите. Со всех сторон. Прошлое, настоящее и будущее просто беспокоит ум таким образом. Итак, ум не может найти решение и выхода из этой ситуации. В какой бы момент времени вы не нашли человека, вы увидите, что он полностью никогда не удовлетворен. На протяжении всей жизни. Каждый настоящий момент несовершенен. Каждый настоящий момент несовершенен. Мы встречались со студентами в Перми. В одном институте была группа. И я их спрашивал опять о совершенстве. Мы выяснили, что совершенство – это свобода от пороков. Так определили. Они отметили это. Я разделил доску на две части. И сказал, скажите, вот в этой группе, в этой полосе доски мы будем писать наши пороки, а в этой будем писать совершенство, добродетели. Давайте опишем пороки. И, как обычно, они пороки досконально хорошо описали, студенты. Знают их. Без веды. Не изучая шастры. Они в точности все пороки знают. Поскольку есть непосредственный опыт. Веда – это также и опыт. Практический опыт. Итак, имея практический опыт, мы имеем также какую-то веду, какое-то знание. Любая веда, она должна подтверждаться на практике. Если не подтверждается на практике, это не веда. Итак, мы видим мир веды, мир практики. Не знаем как, но он существует и он действует. Это веда называется. Знаю, не знаю, знание уже есть, уже существует, все работает. Итак, мир пороков мы описали. И затем стали описывать мир добродетели. Тоже неплохо поработали, они много могли сказать на этот счет. Единственные вещи иногда не путали, что делать с гордостью. Куда ее, в эту сторону или в ту сторону, гордость. Потому что жить без гордости тоже считается не очень правильно, нужно иметь какое-то чувство собственного достоинства, они считают. И мы обсуждали, в конце концов мы выяснили, что гордость нужно отнести к порокам, тем не менее. Самоуважение – это несколько иной принцип. Можно было отнести их к добродетелям. И затем, когда мы сделали два столбца качеств, мы спросили, как вы думаете, вот эти качества пороков, с какими связаны желаниями человеческими? То есть мы знаем, что это пороки? Сказать, да, мы знаем. Но почему мы их имеем? Какова причина? С чем это связано, с какими качествами человеческими? Интересно то, что они открыли этот момент без книг, просто в этой беседе. Когда мы стали рассуждать, медитировать, углубляться на эти темы, они пришли к правильному заключению, студенты, молодые люди. Они сказали, эти качества человек принимает тогда, когда хочет иметь власть. Я сказал, хорошо, неплохо. Ну а что плохого иметь власть? Ну, на благо других, например. Вы имеете власть и помогаете другим. Значит, чего-то еще не хватает здесь? Власть? Верно, но я могу использовать правильно ее. Назовите еще какое качество должно быть там. Еще какое-то желание. Они думали и решили. Иметь власть для собственного наслаждения. Ага, мы записали. Значит, желание господствовать и наслаждаться. Вот это уже написано в ведах. Живое существо приходит господствовать и наслаждаться. И ему помогают в этом эти пороки, которые мы описали. Студенты были очень удивлены, записывали простую таблицу, просто элементарно. Смотрите, желание наслаждаться и господствовать. И автоматически нужны эти пороки, ложные представления о жизни. Необходима ненависть, необходима ложная гордость, необходима жадность. Все это необходимо, иначе вы не можете господствовать и наслаждаться в этом мире. Вы не сможете никого победить. Говорится, что только три типа людей могут добиться цели в этом мире. Это герои, это ученые и слуги. У них есть шансы что-то иметь в этом мире, добиться желаемого. Герои, ученые и слуги. Много ли у нас есть героев? Много ли ученых? Много ли людей, желающих служить? В основном, видим, ни то, ни другое, ни третье. И преданные обычно становятся сразу тремя этими. Героями, учеными и слугами одновременно. Поэтому у нас есть шансы добиться чего угодно, конечно же. Но для Кришны, безусловно, не для наслаждения чувств, не для того, чтобы властвовать и господствовать, потому что это будет сопутствовать тогда порокам. А героизм означает тогда, когда мы не совершаем греха, тогда можно быть поступок героический. Если это героический поступок, но он греховный, это не считается героическим поступком в ведах. Такой человек не прославляется. И затем, когда мы обратились к другой колонке, добродетели, каковы причины этих качеств? Почему так они могут слабо проявляться? В чем причина? И когда же они все-таки проявляются, эти качества? Там все качества добродетели. Сострадание, там смирение, милосердие. Ну, там разные были, разные вещи. То есть они много назвали, студенты. Не стали думать, они тоже догадались. Должно быть здесь просто, они говорят, любовь причина. Другой нет. Итак, если не хватает этих качеств, не хватает любви. И мы назвали одну группу качеств невежеством, а другую – знанием. Мы пришли к ним, с ними вот к этому выводу. Видья и авидья – вот они так выражаются в этом. Итак, если мы хотим наслаждаться, то необходимо это связать с любовью. Хотим господствовать – тоже нужно связать с качествами добродетели. Нельзя устранить это желание наслаждаться и господствовать. Это есть в нашей природе рождения. Но необходимо это окрасить в правильный цвет. Пандавы – цари всего мира. Императоры мира. Они властвовали всем миром в конечном итоге. Но не для собственного наслаждения. Нет. Юдхиштхира должен был быть царем, потому что Кришна хотел. Он праведный царь. Он будет заботиться о людях. У него есть эта большая любовь, поэтому ему нужно большое царство. Маленькая любовь, маленькое царство. Совсем маленькая любовь, семья достаточно. Любви нет совсем, и семьи не будет. Ничего не будет. Все связано с этим, что бхакти. Бхакти – это мы переводим любовь. По степени бхакти можно судить о степени совершенства человека. Поэтому как бы мы ни пытались совершенствоваться, все зависит от бхакти. Но от чего зависит сама бхакти? Ни от чего. Нет никаких материальных причин, чтобы получить бхакти. Бхакти зависит только от бхакти. То есть может дать преданный бхакти. Он обладает бхакти, он может передать ее. Другого способа не существует. Все логические выводы абсолютно истинны, говорится. Непостоянны. Невозможно ее утвердить истину с помощью логики. Другой придет логика, Прабхупада говорит, разобьет, установит свою. Придет более могучный логик, тоже устранит и свою установит истину. И будет продолжаться так бесконечно. Но абсолютная истина существует в сердце чистого преданного, говорится. Она раскрывается тут. Окончательная истина живет в сердце. Она живая. Не бумажная истина. Она живая, проявлена в качествах этой личности. Трансцендентных качествах. Как был Кешава Кашмири, например. Великий ученый Дигвиджай. И он решил победить весь мир, поскольку обладал действительно большими достоинствами. Огромный, потому что у него была память феномена, уникальная память. И не только память, он мог складывать стихи на санскрите со скоростью ветра, не задумываясь просто. Он поклонялся Сарасвати и достиг такого успеха. Сарасвати была как мать ему. Он имел такое благословение от богини Сарасвати, имел этот дар, феноменальный дар. И где бы он ни появлялся, он говорил на санскрите со скоростью ветра, никто не мог даже запомнить то, что он говорит, но это было все совершенное, чтобы они не услышали. Санскрит? Итак, спор был бессмысленен, просто послушав его, все сдавались. И у него был большой тюрбан на голове. Дигвиджай. Ну, это звание. Люди носили такие красные тюрбаны, такие дигвиджаи, победитель мира. И центром образования тогда была Навадвипа, столица мира была образование. И он подумал, я поеду теперь в Навадвипу, и, наконец, там я вызову самых великих пандитов на спор. Там я смогу их победить. У меня большой тюрбан. Они уже боятся, только вспомнив обо мне. У меня эти феноменальные способности, благословения Сарасвати. Несомненно, я держу победу. И он направился туда, и все пандиты, надии, они перепугались до смерти. Потому что они теряли свои полномочия в этом случае. Они подумали, нужно что-то делать. Если мы выйдем даже всем городом, он победит нас, этот человек. У нас нет и доли таких способностей, как у него. Давайте Немая. Где Немай? Немай. Немай был ребенок. 14 лет ему было, или 12, что-то такое в то время. Но был удивительный пандит и логик в то время. Он играл с ними, как кошка с мышью, со всеми пандитами Нади в 12 лет. Он брал какого-то пандита, спорил с ним, разбивал философию в дребезги, все хлопали. Джай, вот это да! И никаких аргументов против. Не может выдвинуть этот великий пандит. Всем понравилось. А потом Господь Читания, как Немай, он разбивал сам свое же собственное утверждение. Все поиграли, джай! Никого не интересовала абсолютная истина. Разбивают, утверждают, разбивают, одно за другим. Любую философию может разбить или утвердить. Вот это ученые не думают. Истины нет вообще. Истина, что бы он ни сказал, будет истина. Что бы он ни отверг, будет истина. О, представьте себе. И так он проставился, он стал с ними, как кошка с мышкой играл. Поскольку они были все великими учеными, он стал играть с их ложной гордостью таким образом. Потом он проявил уже качество преданности позже. И так этот Дигвиджай Кешва Кашмири ехал, и там было множество учеников, и барабаны били, бу-бу-бум, бу-бу-бум, бу-бум, Кешва Кашмири едет, расступитесь, и там гром стоял, его проставляла вся вселенная. Сарасвати сама покровительствовала ему, Дигвиджай. Он гордый был, нагруженный знаниями. Господь Читания понимал, что если этого человека разбить публично, он умрет. Прямо на состязании, что ложные огни выдержит человек. Он повесится тут же при всех. Он не сможет жить просто таким образом. Такая слава, такое знание. Если его просто разбить, ребенок, Немая, если его разобьет, в глазах других он потеряет все. Поэтому решил пощадить его, поскольку план Господа Читания был не убивать никого, а дать бхакти, спасать. Он устроил так, что Дигвиджай не доехал до Нади, до Навадвипы. Они встретились за городом. Он вышел на Гангу скупаться, Господь Читания, с друзьями. Небольшая группа. И там как бы случайно Дигвиджай проезжал. И он посмотрел. Кажется, Немай. Я слышал про него. Вот он. Не ты ли Немай, ученый из Нади? Я Немай, но я не ученый, сказал. Мне некогда с тобой обсуждать эти темы твои личные. Выходи, будем разговаривать. Он хотел немедленно установить свое превосходство. Господь Читания устроил ту лилу. И так должно быть состязание. Ученики расселись, уже предвкушая победу Дигвиджая. Это ребенок. Что, мудрецы, не нашли никого постарше, поопытнее? Навадвипа центр образования. Но мудрецы эти думали, что если он разбьет ребенка, ну какой нам позор от этого будет? А сами убежали из Навадвипы, вообще ушли. А если ребенок победит его, о, как мы прославимся. Весь мир будет говорить, что просто обычный ребенок из Навадвипы победил Кешва Кашмири. Это план был прославиться, утвердить свое величие научное. Господь Читания сказал, я слышал о твоем великом искусстве, как ты слагаешь стихи на санскрите. Пожалуйста, мы на берегу Ганги, прославь мать Гангу. Я хочу послушать твою поэзию. И как только услышал это Дигвиджай, из него как из пулемета вышли эти шлоки. 100 шлок на санскрите со скоростью ветра. Все ахнули. И просто молчание установилось. Все поняли, с ним спорить бесполезно. Невозможно. Как вы можете спорить с человеком, который совершенно на санскрите слагает стихи, не задумываясь вообще? Все просто опешили, и спутники Господа Читания подумали, да, трудная задача. Господь Читания улыбался и говорил, прекрасно. Действительно, действительно, есть за что тебя прославлять. 5 ошибок только есть. 5 ошибок? Дигвиджай не мог собрать, в какой шлоке, где он не мог. Сам уже запутался. 100 шлок сказал ей. И сам же увяз в этом. Где, спросил он. В 5-й шлоке он сказал, Господь Читания. В 64-й шлоке. Как он еще мог запомнить то, что я сказал? Что за человек? Погодите. У меня благословение Сарасвати, а это просто ребенок. Как он мог запомнить все это? Но он точно указал некоторые ошибки грамматические. То есть, можете представить, грамматические ошибки. Это ребенок может только делать такие вещи. Пропущена буква. Два. Вместо Б, В написано, например. Простые вещи. Тавтология там какая-то была, повторение какое-то было лишнее, что-то еще. Незначительное совершенно. В целом было все прекрасно. Но пять элементарных ошибок. Дигвиджай допустил. Позор, позор, позор. Если бы хотя бы был какой-то философский смысл, но это были элементарные ошибки. Дигвиджай он не мог ни говорить, ни молчать, ни смотреть, ни закрыть глаза, ни думать, ни жить. Хотел просто раствориться в Брамане. Господь Читаем сказал, тебе сейчас не обязательно что-то говорить, на самом деле. Ты уже все сказал. Мы поговорим завтра, сейчас просто иди. Мы отложим нашу беседу завтра. Но во сне ему приснился сон ночью. Сарасвати пришла разгневанная, раздраженная. Тупица, сказала. С кем ты связался? Ты знаешь, с кем ты связался? Он стал плакать. Мать Сарасвати, как же так? Я же поклонялся тебе. Ты же обещал не оставлять меня. Ты говорил через мой язык всегда. Они были совершенно шлоки, но почему ты допустил эти ошибки позорные? Когда в этот раз я произносил шлоки? Глупец, сказал Сарасвати. Как я могла блистать своими знаниями? Это же Нараян, мой муж. Мне стыдно рот раскрыть его присутствие. А ты шлоками заговорил, пожалуйста. Это мой муж Нараян. Ты должен пойти предаться ему. Это была милость, конечно же, Господа Читания. Это была милость Дигвиджаю. Конечно, его ложная гордость ужасным образом разрушилась так быстро. Но Господь Читания дал ему бхакти. Господь Читания выполнил свой план. Итак, позже Господь Читания, он проявил все эти признаки Верховной Личности Бога, и мир на Надвипу сразу разлился. Все эти споры утихли. Этот светильник, он мерцает, говорится. При малейшем дуновении ветерка, гипотезы, предположения, желания, догадки, так много всего вокруг, так много желаний нужно исполнить, есть о чем сожалеть. Но когда преданное служение распространилось по Навадвипе, и когда Господь Читания получил инициацию Тешварапури, 24 года, он вернулся оттуда из... Где это было? Гая. Из Гая вернулся. Его никто не узнавал. Он не спорил ни с кем. Он постоянно, у него глаза были, как будто он готов расплакаться в каждую секунду. Он говорил, он просто сожалел об одном. Где Кришна? Я потерял Кришну. Я ищу Кришну. Он воспевал Харе Кришну. Танцевал, впал в транс, терял сознание. Она подпрыгала вверх и плашмя падала в землю. Был большого роста. Тело было нежное, как масло. Все кричали, он разбился. Но ни одной царапины не было. Проявлял такие эмоции, которых никто никогда не видел. Менялся размеры тела, изменялись в этом состоянии. И он объяснял грамматику санскрита в сознании Кришны. О чем он не говорил, говорил о Кришне. Ученики подумали сначала учиться этому у него. Потом бросили ручки все и сказали, нет, учиться бессмысленно. Выше истинно рады Кришны, тут больше нечего постигать. Потому что если мы будем объяснять твою грамматику таким образом, нас сочтут сумасшедшими. Но лучше не учиться. Лучше прекратить всякую учебу, преподавание. Лучше ходить и воспевать вместе с тобой. Так все закончилось, все учение. Итак, когда человека покидают желания, сомнения, сожаления, он становится преданным. Это подобно тому, как дети. У них нет еще каких-то развитых материальных желаний больших. Нет сексуального желания, может быть, Анна Майя, не больше. Чем же они будут заниматься в этом случае, если нет таких желаний? Игры. Жизнь – это игра тогда. Доставляющая радость игра – нет желаний. У взрослых уже это не игры, это не шутки. Могут быть и дети, говорится, шутить тут это сложно. Есть ответственность за такие шутки. Видите? Причинно-следственный закон, карма. А у детей нет желаний, нет такой кармы, нет такой ответственности. Игры – безобидные. И что бы они ни делали, они просто шкодят. Их можно наказывать, но лишь слегка. Уфе я вышел из квартиры. Повторять мантру, там какой-то садик. Дети, выдели меня. Дядя, иди сюда. Я и пошел. Там была ниточка. Я задел эту ниточку, и сверху упала на меня доска, по бум. Было веселье на весь двор. Дети? Игры? И когда доска упала по голове, я вспомнил, что я делал то же самое в детстве. Это карма. Я еще делал похлеще, я вспомнил. Мы брали мяч резиновый, разрезали его, набивали камнями и ложили на дорогу. И смотрели. И какой-нибудь там такой, знаете, сильный парень увидел этот мяч, разгонялся. И ногой со всего маху. Бух! И он потом прыгал 5 минут на одной ноге. У нас был Киртан Гоур Примананда. Получилось. Он знает, видите. Игра, жизнь, игра. И никакой ответственности. Нет желаний, наслаждайтесь. Нет вожделений, наслаждайтесь жизнью. Прямо с Кришной. Кришна играющий Бог. Нет вожделения, абсолютно истинно, он играющий. И это есть подлинная активность, деятельность души. Игры, лилы. Нет никакой работы, завод на Вайкунхе. Ну что там, заводов нет, ни одного завода. Фабрики, заводы, представьте себе, ничего подобного нет. Работа, деньги, все считают, ругаются, ничего этого нет. Нет. Игры, лилы. Все, что нравится Кришне, немедленно организуется. Кришне нравится Шримати Радхарани больше всех? Все организуют их встречу обязательно. Все только об этом и думают. Они должны встретиться. Радха и Кришна должны встретиться. В точное время мы должны преодолеть все препятствия. Йога-майя участвует, другие участвуют. Там Джатила мешает, Кутила мешает. Они организуют, йога-майя работает там в полную силу. И та майя тоже работает. И удивительные игры. Это нужно скрыть, это паракия раса. И в точное время все-таки, чтобы встречу организовать. И они всегда точно вовремя это делают, никогда не опаздывают. Это Вриндаван. Это внутренняя энергия все делает. И Радха и Кришна не всегда ночуют в лесу, на цветочном ложе. Там мир любви, нет вожделения. Это чисто. Нельзя ничего упрекнуть Радху и Кришну, поскольку это абсолютно чисто. Но это что-то напоминает в этом мире. Нельзя сравнивать. Нужно забыть об этом, если мы говорим на эти темы. Нужно просто Радха и Кришна, их чистая любовь. И все. Никаких материальных желаний, никакой эксплуатации, никаких чувственных наслаждений. Мир чистой любви. И они спят, и утром нужно вовремя прийти домой. Потому что там Джатила, Кутила в Радхарани. Они стерегут ее. А Ишода, она будет Кришну. И Кришне нужно вовремя домой, Радхарани тоже вовремя домой. Их нужно разбудить вовремя, но они не хотят просыпаться. Они лежат и не хотят просыпаться. Их трудно разбудить. И когда подруги подходят, говорят, Радхарани, пора вставать, домой пора. Она говорит, уйдите, дайте поспать, уйдите отсюда. Тогда они зовут старую такую обезьяну, которая говорит, Джатила идет, Джатила идет. Этот звук будет, Радхарани. Где Джатила? Она боится ее. Она не может выйти. Есть нандаграммы, есть джават. Между ними, может быть, несколько километров видно. Просто пару километров, может быть. Этот холм на нандаграмм, там Кришна живет с отцом Нанда Махараджи. Еще один дом там. А здесь джават холм, тут Радхарани. Можно видеть, очень ясно это все. Кришна вечером приходит через это поле в дом на джават. И под окном Радхарани дерево тамала растет. Он забирается туда. И ку-ку. Он точно имитирует голос кукушки. Джатила не понимает. Кукушка. Радхарани слышит. Кришна. Кукушка не может так экстатично куковать. Она кукует, экстаз. Это Кришна. Ку-ку, он ждет, когда она выйдет. Ну, ку-ку же. Но Радхарани она не может, потому что там Джатила. Она спит Джатила, но она слушает. Где там Радхарани? Она всю ночь, у нее ухо вот так вот. Это ее, как бы, ее обязанность в духовном мире. Создавать препятствия. Делать эти игры такими таинственными. Радхарани открывает дверь, она скрипит. Скрипучая дверь всегда. Она всегда ее выдает. Предательница это называется. И Джатила раз и вскакивает, и Радхарани бух, дверь закрывает. И так всю ночь. И ку-ку. Ку-ку же. Ну, ку-ку. И иногда Радхарани не может выйти. И Кришна кукует всю ночь. Такие игры, видите, удивительные. Бог, а? Что делает? Ку-ку. Но это наполнено глубокими переживаниями, конечно. Это чисто. Ум не возбуждается, когда мы слушаем это. Никакого вожделения нет. Ум как светильник в безветренном месте, говорится. Никаких желаний. И столько деятельности, столько переживаний. Ум такой чистый остается. Очищается, успокаивается еще больше. Мы слушали в Дивноморске эту историю. Потому что Кришна, он иногда пишет письма Радхарани. У него разлуку трудно терпеть. Когда он пишет письмо, это там происходит, в Вриндаване. Потому что иногда она живет в Абхимане, иногда она на Варшане, она переезжает в дом отца, да? Да, она переезжает. И Кришна иногда, вот они там встречаются тайно, какая-то переписка есть, друзья, подруги, сообщения носят. И иногда охватывает острая разлука, когда они встречаются каждую ночь. И иногда в течение дня такая острая разлука, что Кришна, он начинает писать письмо. И когда он берет ручку, перо какое-то, берет какой-то лист пальмовый или что-то, бумага, не знаю, и начинает сосредотачиваться на Радхарани, его охватывает экстаз. И он не может писать ничего. У него слезы появляются. И он пытается вывести первую букву, Ре. И пишет Ре и теряет сознание. И снова он начинает делать усилия, погружается в качество Радхарани. Снова он замирает, то у него сильное дыхание, то слезы прольются, весь лист зальют. То он цепенеет, то он потеряет сознание, проходит несколько часов, а на листе написано «Ра», и все измазано вокруг. Бесполезно, думает, он сворачивает, отправляйте такое письмо. Я его не закончу сегодня. И письмо от Кришны тайно передается Радхарани, приносит письмо от Кришны. Она не ожидает этого. От Кришны письмо. Такая разлука и письмо. О, он открывает, там «Ра» написано. И линия вниз поехала, и кляксы, там слезы, и она «О!» И снова открывает, и читает, теряется, она не плачет тоже, и читает, читает, несколько часов читает письмо. Потом берет ответ писать. Думает о Кришне и теряет способность сознавать. И проходит 3-4 часа, и там «Кри», и все. И влево куда-то, вправо, и слезы, и все размазано, отправляйте. Бесполезно все это. Кришна письмо, да-да-да, открывает Кри. И через 5 часов, друзья, Кришна, ну ты дочитал письмо? Да нет, еще читаю. Столько эмоций, столько чувств. И ум так спокоен. Это йога называется. То есть мы занимаемся этой йогой искусственно. Как же успокоить этот ум? Тут такая бурная деятельность вокруг. А? И мы не подозреваем, что такая бурная деятельность в духовном мире. И ум спокоен при этом. Никаких проблем, никаких отклонений, никаких ложных теорий, никаких желаний лишних, никаких сожалений. Все вечно. И это наша природа – жить в таком мире. В мире любви, вечности и знания. И так, это йога. Прабхупад в этом комментирует. Сознание Кришны говорит – здесь говорится трансценденталист, йог. Любой йог может быть трансценденталистом. Но Прабхупада переводит высший трансценденталист, сознание Кришны находящееся. Он всегда может находиться в этом состоянии. Он никогда не спустится на материальную платформу даже благости, поскольку чувства так заняты этой деятельностью. Бурно. Нам нужны эмоции, переживания, мы хотим эти чувства обрести по отношению к Кришне, к Богу, расу, гуру. И таким образом нужно увлекать чувства в эту деятельность. Ошибка была бы думать, что духовной деятельностью можно заниматься только на Голоке Вриндаване. Нет, истинный духовный учитель может занять наши чувства прямо здесь, прямо сейчас. Воспевая Хари Кришна, слушая о Кришне, Шраванам, Киртанам, Смаранам, Ванданам, прочие все эти процессы. Они могут занять человека прямо здесь. Кришна говорит, думай обо мне постоянно, погрузи в меня весь свой разум, ты будешь жить со мной. Не можешь? Тогда следуй регулирующим принципам бхакти-йоги. Шраванам, Киртанам, Вишнок, Смарана, Пада, Севан, Арчана, Ванан, Дасям, Сакьям, Атма, Неведана, 9 процессов, вплоть до полного предания. И Прабхупада объясняет, что Махараджа Парикшит просто слушал Шраванам, достиг успеха. А Шукадева просто Киртанам говорил, достиг успеха. Прохлада Махарадж Смаранам помнил и тоже достиг успеха. То есть любой из 9 процессов. Но какой самый важный из них? Киртанам. Киртанам лучшая часть. Шраванам начинается, но киртанам питает смаранам. Дает способность помнить, думать о Кришне. То есть ум погружается туда. И когда ум погружается в абсолютную истину, он успокаивается. Кришна, Рупа Госвами говорит, Кришна. Два слога. Кришна. Я не знаю, сколько там нектара. Невозможно описать. Рупа Госвами говорит это. Чистый преданный говорит, Кришна. Если я, этот звук проникает в уши глубоко, мне хочется миллионы ушей иметь. А если в глаза, мне хочется миллионы глаз иметь. Язык то же самое. Но если это проникает в ум, ум останавливается. Есть тхьяна-йога, вот она. Ум останавливается. И чувство теряет свою силу. Материальные чувства. Автоматически это происходит. Кришна. И кто-то может это сказать, потому что знает. А для другого Рупа Госвами говорит, это подобно как больной желтухой, авидья. Леденцы сладкие на вкус, горькие ему кажутся. Но все же это и есть то самое лекарство от желтухи. Незнание. Все равно нужно принимать эти леденцы, и вкус вернется. Постепенно язык очистится. Один человек умирал в Вриндаване, он не мог ничего есть. Какая-то инфекция, не знаю, но он ничего не мог есть. Он уже был истощен. И, должно быть, он должен был бы умереть. Но пришел врач. Пришел врач и сказал, нужно лекарство, ги давать ему. 3 столовых ложки в день ги нужно давать. Доктор, невозможно. Даже воду пить не может, все сразу выходит обратно. Как можем давать ги? Но другого лекарства нет, давайте ги, просто пытайтесь. Итак, открой рот, столовую ложку глотай, все обратно выходит. 3 раза в день так дают, все выходит обратно. Но что-то остается на стенках. Все невозможно обратно вытолкнуть. Что-то остается, попадает, еще что-то, еще чуть-чуть, еще и поправился человек. Также не все ум принимает, Хари Кришна мантру он не всю слушает, нет. Что-то он отталкивает, игнорирует. Отвлекается на свои какие-то вещи, он независимый, он упрямый. Мы его к святому имени, он гуляет, свободен. Но что-то остается, каждый день что-то остается, еще что-то остается, еще что-то остается, и уже вкусом наполняется наше существование. Переживаниями. А, это святое имя, это же сам Кришна. Человек берет руки четкие, уже чувствует себя на другой платформе. Он уже связывается с этими ощущениями. И тогда он понимает, что Хари Кришна мантра – это целый мир, целая жизнь, на самом деле. 16 кругов – это целую жизнь можно прожить за это время. И каждый день по одной жизни можно прожить. И за всю жизнь у нас будет опыт 1000 жизней. Целая самсара будет опыта у нас. Брама – это как называется? Манвантара. Или больше еще. Как называется? Больше. Нет. Это жизнь Вселенной. Калпа. Целая калпа. Обычно говорится, нужно 2-3 калпы, Будда говорит, чтобы человек освободился, опыт приобрел. 2-3 калпы. 2-3 жизни Брамы. Если джива попадает в материальный мир, 2-3 жизни Брамы. Чтобы он начал что-то стремиться к совершенству хотя бы, вот как бы различать эти моменты, дух, материю, этот опыт. Но здесь можно приобрести опыт колоссальный, воспевая Хари Кришна мантру. И в этой главе говорится, что ум должен быть уравновешен, спокоен. И Прабхупада, конечно же, дает реальное средство, потому что мы бы сказали, с другой стороны, что это же невозможно. Прабхупада говорит, это возможно, соблюдайте регулирующие принципы, воспевайте 16 кругов каждый день Хари Кришна мантры. Занимайте чувство преданного служения, смотрите на божества, вдыхайте запах благовония, ешьте Кришна прасад, ноги пусть ходят в храм. Использовать, и таким образом все встанет на свои места, все обретет этот трансцендентный смысл в нашей жизни. У преданных не бывает скучного какого-то быта, рутины, если духовная жизнь происходит правильным образом. Нет, жизнь сознания Кришны всегда очень интересна, наполнена переживаниями, насыщена очень. Все творческие потенции оживают в человеке, конечно же. Необходимо их занимать тоже. Умственные возможности тоже самое. Говорится, герои, ученые, слуги, вот они успевающие в этом мире. Каждый из них может достичь своей цели через служение, через героические поступки и через знания. И преданно обретает все эти вещи одновременно. Герои санкиртаны, это известно. Даже чтобы стать преданным, нужно иметь сейчас чувство бесстрашия, героизма. Потому что сразу нас будут критиковать родственники. Общественность на работе, и мы сталкиваемся с этим. Нужно иметь такое чувство, как подвиг совершить какой-то. И благодаря этому мы можем добиться успеха Знания обретаем, становимся великими. Что-то Прабхупада спросили, как вы оцените уровень знания Сократа? Вот с точки зрения Веды. Прабхупада потом сказал, неинициированный бхакта в сознании Кришны. Так он говорил. Уровень Сократа, представьте. Неинициированный бхакта, прошедший бхакта-программ только. Еще не бхакти-шастры, там, не что-то еще. Бхакта-программ. Уровень Сократа. Сколько здесь Сократов, посмотрите. А есть гораздо и выше еще. Прабхупада так оценивал. То есть ученый и слуга. Мы становимся слугами при всем при этом. И в этом случае успех нам гарантирован, если мы служим Кришне, знания связаны с Кришной, и эгоистические поступки делаем для Кришны. Если все связано с Кришной, такой человек становится совершенным в сознании Кришны. И достигает результатов любой духовной мистической практики. Харе Кришна. Харе Кришна, большое спасибо. Будут ли вопросы, пожалуйста? Начать с изнова развития Вселенной. Так происходит, да. Вселенная разрушается и потом создается заново. Так всегда происходит. Так же, как человек рождается, умирает. Этот принцип вселенский. Все в этом мире имеет начало и конец. Вселенная тоже живет по этим законам. Она создается, существует какое-то время, потом разрушается, уничтожается и снова создается. И так происходит всегда. Поэтому не переживайте, разрушится в свое время все и снова воссоздастся. Пока продолжайте жить. Еще раз, нужно точно вопрос задать. То есть мы в лекции говорили, что если большая любовь, человек может управлять царством, меньше любовь, меньшим царством и так далее. То есть количество любви определяет его власть, так сказать, связана с этим. Вопрос, можно ли развить любовь, получив ответственность за миссию, да? Взяв ответственность за миссию. Предполагается это так, предполагается. Но, конечно, можно не развить, если мы миссию используем в других целях. Но предполагается, что человек, поскольку миссия связана с распространением знания, нам приходится занимать свои чувства для блага других людей. То есть объяснять философию сознания Кришны, распространять книги, распространять просад, то есть много, строить храмы, много деятельности. Это для людей, безусловно. Но одновременно существует опасность привязаться к этим успехам, плодам. Поэтому это зависит именно от сознания человека, от его мотивов, от его умонастроения, бескорыстия. Если он прилагает усилия для преданного служения, Кришна поможет ему освободиться от мотивов. Он ощутит вкус просто служения, как Кришна говорит гопи. Награды нет за ваше служение, чтобы вы все отдали без остатка. То есть нельзя ничего взамен отдать вам. Если вы все без остатка даете, как вас наградить? Невозможно вам платить за это, я не могу, но вам будет наградой само преданное служение. Это будет выше вкус у вас. Само же преданное служение будет высшим вкусом. Так Кришна помогает, он дает нам этот вкус. Постепенно мы просто ценим этот вкус бескорыстной любви, бескорыстной деятельности. Если мы его выбираем, если мы принимаем эту сторону и развиваем ее, то все в порядке.
У нас как бы используется основной, ну, какой-то пряник должен быть для ума, или сейчас кнут.
Кнут и пряник для невежественного ума. Для невежественного ума. Нет. Для ума более развитого нет необходимости это делать. Ум должен быть просто натренирован должным образом. Да, как эта дрессировка будет, довольно иногда суровая, безусловно. С умом, да, может быть суровая практика, я согласен. Но в конечном итоге нет. К уму обращаются в молитвах иногда. «О мой дорогой ум», говорят. «О мой дорогой ум». Пожалуйста, подумай, зачем ты эти вещи делаешь? Ведь это не приведет тебя к совершенству. То есть так человек размышляет, так он обращается. Очень возвышенно говорит на эти темы. Но есть ум довольно строптивый, грубый очень, очень упрямый. Начинает насильно заставлять нас думать о каких-то плохих вещах. Сильный очень, грязный при этом. Тогда нужен кнут и пряник. Тогда нужна какая-то сила, причем кто-то должен помочь еще. Сам человек справится с таким умом чрезвычайно трудно. Арджуна говорит, я думаю, ветер остановить голыми руками легче ураганы, чем ум такой остановить. То есть я не могу такой йогой заниматься. Потом пряник, это означает, что Господь Читания танцует, поет, раздает просад, говорит какие-то интересные вещи, увлекательные также, в таком духе. В духе наслаждения распространяется знание. Песни, танцы, это естественно. Да, Брамананда с вами, он поехал в Африку, ученик Прабхупады, и Прабхупада сказал ему проповедовать там. Но столкнулся с какими-то трудностями определенными, поскольку люди не умеют читать, например, они книги, как он будет читать? Как распространять книги там? И так у них есть свои возможности. И он написал Прабхупаду, очень трудно приезжать, я не знаю, что делать. Там есть храм, есть община людей из Индии, которые помогают, в принципе, но вообще распространять трудно там. Прабхупада приехал, увидел, что люди недоверчиво смотрят на этот храм, какие-то враждебные уже были даже отношения к преданным, одевающимся так и распространяющим, западные люди. Он вошел в храм, сказал, открывайте двери все. Все двери, окна открывайте настежь, и устроил киртан многочасовой. И через час или два там полный храм был набит битком людьми. Полный храм. Прабхупада сказал 15-минутную или 20-минутную речь, не больше. Он сказал, американцы уже сделали бомбу атомную. Не идите этим путем. Воспевайте Хари Кришна. Это так убедило всех. Потом еще киртан грандиозный провел и просад раздал. И все были счастливы полностью. Наслаждение. То есть, сознание Кришны распространяется в духе наслаждения. Вкусная халава, например, там, сабджи, рис. То есть, все это кухня необычная, она очень... Все это предложено, чистая очень. Оживляющая душу, ум, дающая новые эмоции, новые впечатления о жизни совершенно. Киртан. И вот в таком духе. Это пряник. А кнут что такое? Кнут это регулирующий принцип, да. Не ешь мясо, рыбу, яйца. Не принимай интоксикации. Не играй в азартные игры, не занимайся незаконным сексом. Иначе будет кнут. Как? А так же, как в одеяло сворачиваете утром, так же и пространство свернуть. Очень быстро. Но Прабхупада так говорил, я не знаю. Кришна может так делать. Это не анекдот, нет, это правда. Из окна на Кришну? А вот Джатила окно с другой стороны. Он спросил, может ли Джатила из окна посмотреть на Кришну, увидеть на дереве. Но окно у Джатила с другой стороны. Кришна, он хитрый. Она ночью лежит и слушает. И она ей не очень удобно бегать на улице смотреть. Кришна все равно ее обхитрит Джатилу. Что ему йога майя помогает. Ты что, за Джатилу?
Кришна пообещал Гопе, что он вернется в Вриндаван, но известно, что он остался в Мадхуре, а Шри Прабхупада, источники вечного наслаждения, пишет, что знатоки вед говорят, что на самом деле Кришна вместе с пастушками и с Нанда Махараджа вернулся во Вриндаван и постоянно пребывал там в своем истинном облике Хава. Вы могли пояснить еще одно за истинный облик Хава? Чем отличается оно?
Пхава, пхава — это то, что в сердце происходит. Да, безусловно, потому что даже если Кришна перед нами, но нет пхавы, мы не сможем увидеть его. Истинный облик Кришны – это пхава в сердце, которая помогает нам видеть его, воспринимать его. Например, красильщик тканей в Матхуре, он встретился с Кришной лицом к лицу. Когда Кришна первый раз вошел в Матхуру, он увидел некоторых людей, там была Кубджа также, и другие, и был красильщик. Красильщик тканей, он совершал в прошлом великие аскезы, чтобы увидеть Бога. И он достиг этого, этой возможности. В этой жизни он был красильщиком в Матхуре. Он ткань делал для Камсы. Но он не был преданным никакой пхавы. Он просто аскезами добился этого. И вот Бог встал перед ним, прямо на дороге встретились. И он знал, кто это красильщик. То есть Кришна знал о красильщике. Этого человека он знал, его в прошлой жизни знал. Он говорил, если ты мне эту ткань дашь с Баларамой, ты сможешь достичь совершенства. То есть бхакти необходимо было. Если бы он дал ткань, у него бы развилась бхакти. Что-то стоит Кришне просто предложить, и развивается бхакти тут же. И он помог ему. Раз лицом к лицу он стал помогать ему достичь высшей цели сразу же, непосредственно, тут же. Но он был демоном. У него было жесткое сердце, каменное. Он аскезами испортил его. И так, видя Бога, он говорил, ты кто такой? Ткани. Ты знаешь, я для Камсы это все делаю. Как ты можешь это говорить? Это имущество царя. Тебя накажут. Он стал таким образом говорить с ним. И Кришна слушал, понимал, сердце каменное. Он не сможет извлечь пользу из моей встречи. Он сейчас просто слышит оскорбление. Нужно прекратить эту ситуацию. И бух, ладонью, и голова отлетела. Так он его очистил. Пхава. Мы о пхаве говорим, видите? Я думаю, в каком-то смысле вы правы, да. Мы можем видеть Кришну на изображениях, божествах. Хотя бы на теоретическом уровне мы уже можем что-то воспринимать. Нам говорят, это божества, это Кришна. Он в таком настроении Господа Чайтаньи, и мы помним об этом. И помним, мы начинаем обращаться к Нему. Но вот это обращение, оно уже формирует отношения, уже обмен. Может быть, это еще не какая-то большая бхава, но мы начинаем приобретать опыт, не так ли? Что да, это божество, я вижу опыт, это божество. Если я что-то предлагаю, я чувствую взаимоотношения. Если я открываю ум, я чувствую, что ум очищается. Итак, в обмене. Значит, истинные отношения происходят внутри у нас. Видите? Извне мы не видим, что божества нам протягивали руки, или смотрели, говорили, говорили что-то. Но внутри у нас происходят эти взаимоотношения у каждого. Глубокие. Так? Можно получать знания от божеств необходимое. Наставления могут получать продвинутые преданные. Понимание, откровение, все необходимое. Пхава означает, что Кришна в сердце уже. Не только там, но уже в сердце. Сейчас, следующий.
Кришна же всегда в сердце. Просто это как поясните, каким образом. Кришна все время находится в сердце.
Прабхупада давал такой пример. Если у меня есть драгоценный камень, я его надежно спрятал. И так надежно, что забыл, где он находится. То все равно, что у меня его нет. Значит, сердце, Кришна в сердце, значит, я помню, знаю об этом. Значит, Кришна в сердце. Ну, он, конечно, всегда там, но если я не знаю об этом, все равно, что его нет.
Там же еще Прабхупада говорит, что в Матхуре Кришна и Баларама остались в образах Анупхавы и Вайпхавы. Что это такое?
Матхуре?
Да,
да. Да, это разные состояния. Что во Вриндаване пхава – это высшее состояние. Маха-пхава – то, что Радхарани проявляет. То есть это высшее проявление любви к Богу. Тогда как в Матхуре проявляются другие формы. Не такие, как во Вриндаване. Не такие. То есть не такие, как да, во Вриндаване. В Матхуре там другая немножко раса. В Двараке Тоже другая раса. Во Вриндаване высочайшее проявление этих отношений.
Сладость, да,
различие? Да, отличается количество, да. Количество этой сладости, да, духовной. Еще вопросы, если есть, пожалуйста, активней. Если в уме он оскорбляет Кришну, будет ли он наказан за это? Он уже наказан. Только наказанный может оскорблять Кришну. Не нужно наказывать больше. Люди в тюрьме сидят, они поносят царя обычно. Но наказание не получают за это какого-то еще, они уже наказаны. А я рассказывал в Москве, по-моему, об этом. Ну, это такая смешная история была. Как я ел прасад. Через прасад. Как дошел? Случайно друг меня пригласил. Ну, конечно, я что-то искал, о чем-то я думал, потом меня пригласил, и тебе, говорит, наверное, будет интересно. Там люди очень мистические, они пищу готовят как-то необычно. Вот пойдешь, говорит, пойдем посмотришь. И я не хотел, потому что я видел какие-то уже группы и разочаровался. В общем, я подумал, что у меня должен быть свой путь какой-то. Но он обиделся и сказал, вот сначала сходи, потом будешь говорить. Чтобы не обижать, я пошел на эту встречу. Это была смешная встреча очень. Конспиративная квартира. И они были плохие конспираторы эти приятные, как дети. На метро встречались, нас предупредили, пожалуйста, не группируйтесь, потому что тут, ну, придет человек 15, там не группируйтесь, чтобы мы не выделялись из толпы, чтобы были незаметны. У нас подпольная организация, понимаете, нас преследует сейчас. Будьте внимательны. Я вышел очень осторожный. Налево-направо стал смотреть. И я сразу увидел всю эту группу, хотя они ходили каждый поодиночке, каждый ходил, знаете, как заключенный по камере. И что-то бубнят все. Так их сразу видно, подумал, вот конспираторы. Я их всех раскусил сразу же. Я удивился, вот это конспирация. Потом пришел главный и сказал, пойдемте все за мной, только не все сразу. И все пошли ровной цепочкой такой, знаете. Такая простота была. Я подумал, мы сейчас все загремим точно куда-нибудь. Я очень боялся, так немножко побаивался. Но эти лидеры, они были такие спокойные. Это первое, что я увидел, такие спокойствия от них такое. Не тамагуна, нет. Я знал наркоманов до этого, хотя я не употреблял наркотики, но был знаком с наркоманами. Они тоже спокойные, здесь было другое. И сильные эти биополя, знаете, тогда экстрасенсорика занимался. Я удивился, что за люди такие, почему они такие сильные, откуда эта сила? Ну так, я заинтересовался сразу с первой встречи. И пришли на эту квартиру, коммунальная квартира, грязная. Мы даже не развивались, прошли туда. И они установили там изображение Панчитатвы. Я подумал, женщины. 5 женщин с обнаженными бюстами фактически. Они кланяются им, думаю, что такое? Что это такое? Красивые длинные волосы там. Я вспомнил, как один ученик Прабхупады, первый вначале, Прабхупада дал ему Панчитатву нарисовать, копию сделать большую. И он с грудями их нарисовал. Прабхупада пришел смотреть, боже. Нет, никогда так больше не делай. Нет, убери, это не нужно, не нужно. Они не женщины, не мужчины. Ну, я вот был не исключением, как художник, я считал, что эталон красоты — это женщина. Я подумал, что это женщины. И они пели Хари Кришна Киртан, сидя прямо на этом грязном полу, в обуви, в джинсах такие люди были, что-то от хиппи, от свободы такое. И Киртан я воспринял очень тяжело, был горячий, горячо очень было. Я в угол забился, покраснел весь, был очень неочищенный. Я думаю, когда это все кончится, прям кипяток льется на меня. И слава Богу, закончили Киртан. Другая часть программы, они стали что-то говорить про то, что есть реинкарнация. Ко мне подошел один и сказал, знаешь, можно обезьяна родиться в следующей жизни. Я думаю, почему он мне об этом говорит? Я даже был недоволен этим. Ну, я говорю, я знаю, что есть реинкарнация. Но я не знал ничего про обезьян точно. То есть что-то я уже читал, что-то слышал. Ничем меня не удивили, подумал, ну ладно, ну понятно, ну пойду домой. Мне сказали, нет, самое главное теперь прасад нужно принять обязательно. Нужно принять прасад. Это самое главное, вы должны, то есть это наша традиция, то есть не уходите. Я был очень стеснительный человек, чрезвычайно. Есть в гостях, где-то в незнакомом месте трудно было. Но тут они так сделали, что я сел на место и стал ждать. И у всех тарелки появились тут же, у всех, не только у меня. На руках мы держали тарелки эти. И стали ложить, раскладывать. И вот мне на плоскую тарелку такое блюдце положили. Рис. Прасад, значит. Рис, смотрю. С кориандром, с такими. Я не знал, что это кориандр, но сейчас я знаю. Такие крупицы, неразмолотые шарики. Хрустящие такие, знаете, крепкие. Это все хрустело у меня на зубах. И рис был полувареный такой же. Я думаю, ну и прасад. И кориандр с рисом один к одному примерно был. В такой пропорции. Ну ладно, думаю, ну, что не бывает. Халава объявили. Халава. И улыбаются, не раздают это с энтузиазмом. Добавки. Я говорю, нет, спасибо. У меня этот аромат просто пробил меня всего. И халаву они готовили тогда не из манки, нет, а из геркулеса. На сковороде жарили на сливочном масле и добавляли туда корицу очень много, соль, перец, асафоэтиду, кориандр, тмин, муку, то есть любые специи добавляли туда. И затем, когда это все раскалялось хорошенько, корицы там много было, этот аромат шел такой страшный совершенно, такой удивительный букет был. Сыпали сахар туда же, вот тут, в горячее все, сахар плавился, все это смешивали, такая скользкая штука получалась, и застывала, как камень. Потом брали что-то на вроде отбойного молотка, что такое, откалывали эту халаву, там буквально плоскогубцами, молотком, чем-нибудь таким. Вот такой вариант халавы был. И халаву объявили. Этот кусочек такой стеклянный на блюдце, дзинь. Я вцепился в эту халаву. Как бы с ней справиться? И я отколол кусочек и размочил его, и этот букет стал распространяться у меня. И сахар, и перец, и корица, и все, и геркулес. И тут меня прошибло полностью. И так стало светло, как в этом храме. Все гораздо чище, люди стали добрее. Я стал доверять всем, улыбаться, Хари Кришна стал говорить. Они обрадовались тоже. Я опьянел полностью, я подумал, все ясно, ребята наркоманы все здесь. Что-то там с наркотиками. Я заподозрил и говорю, сейчас я их раскушу. Сейчас. Я осмелел под этим просадом. Говорю, а можно посмотреть, кто готовил? Сейчас испугаются. Нет, обрадовались там, кто-то выскочил вообще с улыбкой, в припрыжку. Я готовил. А можете показать, как вы это делаете? Сейчас конфузится. Он тут же ручку достал, записал мой телефон, адрес, пригласил меня с таким энтузиазмом. Я даже пожалел, что уже спросил. Тут же меня уже пригласили на другую квартиру, учить меня готовить, сразу же, с первой же встречи. И я пришел, что самое интересное. Я сам удивился, почему это происходило со мной. Я пришел домой, жена меня ждала в общежитии, меня поздно не было. Я пришел на веселье, говорю, я не пьяный, нет, все в порядке. Это просад, говорю, халава, вот на, и это... То, что я не догрыз, я принес ей. Но она была в другом состоянии, знаете, сыт и голодный не понимает. Она посмотрела, постучала об стол и на полку положила. На верхнюю полку положила. Я подумал, в полной мае жена, полностью. И я пошел учиться, где-то через неделю я отреагировал на это, через неделю я пошел на квартиру. У меня была борода такая. Такая примерно борода была, длинные волосы. Меня замотали всего, я только глаза оставил, чтобы волосы не падали, говорит, нужно чисто для Кришны будем готовить. А я смотрел, мне нужно было проверить, что это за процесс вообще такой. Пища, такого не бывает. Мне нужно было, я очень заинтересовался этим. Если так каждый день есть, то, знаете, жить можно. Я думаю, столько пхавы там. И этот преданный, он уже был 5 лет движения в то время. И, в принципе, он хорошо готовил многие блюда очень. И я чистил овощи, перебирал рис, он мне показывал, вот, топленое масло ги, вот эти специи, показывал, вот это асафетида называется, сок растений кристаллизованный. Заметил лук и чеснока в добродетели, это кориандр, это тмин, это фенхель, это что там, куркума была, очищает кровь. Он все это мне объяснял, это все было так научно, так интересно, так разумно казалось мне. И как все в аптеке, и говорит, не нюхай, не оценивай, мы для Кришны готовим, пожалуйста, контролируй чувства. Пробовать нельзя, смотреться интересно слишком тоже нельзя, то есть на Кришну медитируем, хорошо? Хорошо. Я мыл, перебирал, чистил и толок специй в ступки. Я очень уставал от этого. А он требовал мельче, мельче, для Кришны делаем. Хорошо нужно делать, мельче, еще лучше, еще лучше. Не всегда был недоволен, что бы ни сделал. Я как слуга превратился просто в слугу настоящего. Итак, все на моих глазах, как мы это сделали, этот рис, ноги, с овощами, так быстро, ничего не пробуя. Автоматически он все это знал, что нужно делать, еще что-то сделали. И теперь, говорит, самое главное, я насторожился. Что он еще бросит туда? Нет, говорит, нужно предложить Кришне. Ну куда он пойдет предлагать Кришне? Где Кришна? О чем они говорят? Кто такой Кришна? Взял большое блюдо, из которого никто не должен есть, принесли ему. Такая, как поднос такой был. И он все эти блюда разложил там по чуть-чуть на одном блюде. И понес в комнату, мы пошли смотреть. Достал изображение Панчататвы, гуру. Я очень удивился. Какой-то человек очень мистического вида на фотографии. Должно быть, думаю, он точно может съесть. У меня было чувство... Какая-то связь возможна. То есть я стал как бы доверять этому, вот, когда увидел фотографию. И, знаете, я боялся религии вообще в то время. Боялся Бога, потому что вот эти поклоны, эти плачи, эти скорби, эти церкви, знаете, такое настроение я не любил, избегал. И тут вот он взял колокольчик, какой-то был колокольчик, там встал на колени вдруг. И мне это очень не понравилось, помню. Ну, очень меня это насторожило. Ну, секта все-таки, это религия какая-то. Встал на колени, головой в пол прямо, буквально так вот согнулся перед присутствием, в моем присутствии, не стесняясь, и колокольчиком звонил, так бодро, весело, так ба-ба-ба-ба-ба повторяет мантры, там так активно. А я стою, залился краской, терплю поклон этот. И затем я чувствую, что от этих вибраций такое же чувство. Мы еще ничего не ели. И опять свет пошел. Я думаю, так, понятно. Я слышал же об этом. Мантры, звук. Я что-то уже знал об этом. Уже до сознания Кришны пытался с помощью звуков транс войти. Там были такие практики, значит, капля. Шлеп, шлеп, вы должны слушать внимательно эту шлепающую каплю. И вот с помощью этого, вот там разные такие вещи были, имперсональные. И тут я понял, все ясно, мантры, все. Пища впитывает эти вибрации. Потом мы начали есть, это был такой праздник вообще, потряс еще больше. И я так подумал... Под этим впечатлением расслабился, сказал, ты не можешь мне эти мантры дать. Ну так осторожно, думаю. Он подпрыгнул, сказал, конечно, и тут же у меня, и сразу у меня появились и мантры, и четкие, и изображения, и все бесплатно. Это был как для меня шок просто, знаете, как Санта-Клаус, который выполнял любые желания при любой моей попытке. И я иду домой к жене с этими наборами мантр, вооруженный. Так, говорю, сейчас я буду готовить просад. Она смотрит опять на меня. Опять странное пришло какое-то. Напористый очень. Что-то с ним не то, она подумала. Она спрашивает, а что ты будешь готовить? Ты же ничего не умеешь готовить. Я же готовлю все время. Я говорю, ну я картошку могу пожарить. Будешь помогать? Так, волосы замотай все. Ноги помой, руки и рот. Она все делала молча, но сама думала, очень странный пришел. Его лучше послушать сейчас. И не смотри с вожделением, сказал ей. Ни на меня, ни на пищу. Не оскверняй, готовим для Кришны. Мой плиту, чисть овощи, я был главным теперь. И жена также подчинилась мне, как я подчинился этому преданному, в точности. Мы приготовили, я взял какое-то блюдо, поднос на тоже был, положил. Нет, подноса не было, вот в чем дело. Ничего не было чистого. Я всю сковородку перед изображением поставил. А потом жене сказал, так, жена, выходи за дверь. Надо того, что должен сделать. И было очень интересно, она вышла, и там общежитие плохие, комнаты, щели такие. Она смотрела туда, оказывается, я не знал об этом. Она мне потом рассказывала. И было очень интересно, почему с ума сошел, что с ним случилось. Никогда таким не был. И тоже у меня был сувенирный колокольчик. Колокольчик Ленинград назывался, такая коробочка, там колокольчик был. Я достал его, закрыл дверь, подошел к изображению со сковородкой, с картошкой. встал на колени, можете себе представить, головой в пол, думаешь, что я делаю, идиотизм вообще, идиот, круглый, полный, картошки кланяюсь вообще, кому я кланяюсь, я не знаю вообще. И колокольчик стал звенить, и я мантры под нос подставил туда, и я не мог их повторить толком. Первый раз видел эти вибрации вообще. Нама ом вишну падая, сейчас я могу это сделать. Я их как-то через пень-колоду произнес все-таки. Никакого света, никакого ощущения, ничего. Ну, понятно, но я еще не могу это делать, не получается у меня. Так или иначе, жена пришла, мы из этой же сковородки начали есть. Стандарты были самые простые. И когда мы начали есть, я не могу передать это ощущение. Причем и жена, и я чувствовали одно и то же. Мы глотали картошку со слезами вместе. Она была где-то сырая, где-то пересоленная, плохо перемешана. Вот так я ее плохо приготовил. Но это было что-то. И я думал, сидел. Так, это не наркотики. Это не мантры. Это что же, Кришна, что ли? Я только так подумал. Мне было очень трудно эмоции преодолеть. Это было явное подтверждение. И с этого момента я понял, что Кришна есть. Вот с этого момента только. Это был опыт практический. С теории я стал переходить на практику. Только когда я первый раз не предложил сам. Сам это сделал. И что интересно, жена, когда ела, сказала, знаете что? Я, говорит, тоже хочу готовить просад. Так началась духовная жизнь. Но я эту историю 100 раз рассказывал уже везде. Hare Krishna, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай. Шри Шри Гаур Нитай ки джай. Гаур Премананда. Восемьдесят пятый год.